Дмитрий Пейпанин. Черная помада. Глава первая. Все изрыл и лук, и сад, землеройный аппарат. В темноте в часы прогулки рыл под полем переулки. Под землей нарыл ходов, раз, два, три, и был таков. Надка вошла в кабинет полковника. «Вызывал господин генерал?» Улыбнулась она, усаживаясь в кресло и одергивая подол клетчатой мини-юбки.
«Из Лондона, юбчонка?»
— спросил полковник, усаживаясь за стол. На столе высились кипы документов, какие-то коробки, стаканы, большая бутылка виски и прочее барахло. «Ты прибраться на столе не пробовал?» — спросила Надка, закидывая ногу на ногу.
«Пробовал, не получается», —
ответил полковник и беспомощно развел руками.
«Я тебя вот зачем, Наташа, позвал, собственно. Что-то неладное у нас тут творится. Ты же знаешь, что у нас здесь базируется аналитический отдел».
Надка кивнула, качнув носком красной туфельки.
«Так вот, отдел занимается тем, что разрабатывает и курирует операции в странах Восточной Европы. Югославия, как мы сами увидели, уже развалилась на отдельное государство. На очереди, я думаю, Чехословакия. Так вот, перехожу к делу. Только учти, что разговора этого не было».
«Не учите меня жить», — с улыбкой ответила Надка. «Не первый год замужем».
«Вот и славно», — потер руки полковник. «Так вот, что-то стало сбоить работу нашего отдела аналитики. Операции проваливаются одна за одной, информация утекает на Запад. Даже наши лютые друзья-американцы иногда в курсе наших дел. Агентов наших ловят, сажают в тюрьмы. Одним словом, какая-то нездоровая возня началась».
«Ну не иначе кротик у нас завелся».
«Завелся», — задумчиво протянул полковник. «И поэтому, собственно, я тебя и позвал».
«Я кротов не умею ловить», — замахала руками Надка. «Я их боюсь. Мерзкие, слепые, носики такие противные, розовые. Гадость несусветная, одним словом».
«Ну, напоминать тебе, что такое приказ, я думаю, не нужно?»
«Не нужно», — выдохнула Надка. «Но, блин, почему именно я?»
«А вот хочешь верь, хочешь не верь, я кроме тебя никому доверять не могу больше. Да и спокойней так, когда один человек занимается, риска утечек нет. Сама понимаешь, какая ситуация».
«Понимаю, конечно. Девок своих привлечь можно?»
«Нет, Наташа, нельзя ни в коем случае, даже мама родная знать не должна».
«Мамы у меня нет», — сухо ответила Надка.
«Прости, не хотел».
Полковник потер затылок.
«Весь на нервах, не спал двое суток уже. Прости, пожалуйста, не хотел задеть».
«Проехали, генерал. Я правильно поняла, что ты поручаешь мне в одиночку найти крота?»
«Молодец, Соловей. Как всегда, соображаешь лучше всех».
«Ладно, не подлизывайся. Разрешите приступить, господин генерал?» Надка выпрямилась.
«Занимайтесь. Связь только со мной и только в личной беседе. Документы по делу вот в этой папке».
Полковник протянул Надке толстенную зеленую папку. Надка взяла ее под мышку и вышла из кабинета. Она шла по коридору, щелкая каблучками по полу, оглядываясь по сторонам. Этот коридор, такой знакомый и почти уже родной, вдруг показался ей наполненным опасностью. Надке даже вдруг захотелось снять туфли и идти босиком, чтобы щелканием каблуков не выдать себя. «Вот так вот параноиками и становятся», — подумала она. «Спасибо, полковник, за наше счастливое детство». Надка вошла в свою комнату и тут же спрятала папку поглубже в свой шкаф с одеждой. Ей очень не нравилось, что сейчас нужно все скрывать от Машки, Лики, Инги и Виты. Но она понимала, что по-другому нельзя. Надка, непонятно зачем, открыла дверцу сейфа, убедилась, что оба ее Стечкина на месте, облегченно вздохнула, закурила и улеглась на кровать, закинув руки за голову. Дверь распахнулась резко, с шумом, как от порыва ветра.
«Ты чего, эта мать развалилась?»
— спросила вошедшая, а точнее влетевшая Машка, уставившись на Надку. «А что, нельзя?» — хмыкнула Надка, выпуская длинную струю дыма в потолок.
«Не кури в постели, дурында!»
Машка тоже закурила, уселась на краешек стола. «Так я же не сплю», — возразила Надка.
«Ну, сейчас не спишь, а вдруг возьмешь и уснешь? Тебя зачем генерал вызывал?»
Началось. С раздражением подумала Надка.
Да так, собственно, ни зачем. Ответила Надка как можно более равнодушным тоном.
Ага.
Машка фыркнула и тряхнула волосами. Просто так, потому что по красоте твоей соскучился и ногам длиннючим.
Да просто попросил по шкатулке рапорт поправить. Ответила Надка примирительно. Ты чего взъелась-то?
Да больно надо. Мне вообще до лампочки.
Блин, это сейчас так со всеми будет. Подумала Надка. Противно, блин. Она легла на бок, лицом к стенке, и задумалась о том, как будет искать предателя среди своих же друзей и хороших знакомых.
Вот черт же ты, генерал, настоящий демон!
Зло подумала она и закрыла глаза, глубоко вздохнув. Ей совсем не нравилось задание полковника, но кое-какие мысли стали приходить в голову. Ладно, завтра с утра займусь. Подумала Надка и действительно, как и говорила Машка, уснула. Машка, заметив это, аккуратно вытащила сигарету из длинных тонких пальцев Надки, потушила в пепельнице, накрыла спящую Надку одеялом, проворчала «Говорила же я, дурында!» и очень тихо, аккуратно закрыв за собой дверь, вышла из комнаты.
«Вставай, кузнечик!»
услышала Надка над собой громкий выкрик Лики, нехотя открыла и протерла глаза.
«Ну, чего орем, блондинка?» — проворчала Надка. «Николаша замуж позвал?»
Николай жил здесь же, в учебном центре. Ему также выделили отдельную комнату в жилом блоке, как и девчонкам. Это похлопотал полковник.
«Нет, не позвал еще».
Как-то, как показалось Надке, слишком резко ответила Лика. «А тебе-то что до моего замужа?» «Но, как я понимаю, это вопрос времени?» «Неопределенно длительного времени, да?» — ехидно спросила Надка. В нее вселился внезапно какой-то бесенок, и ей захотелось немного позлить Лику.
«Не ваше дело, полковник Соловей», —
обиженно ответила Лика и пошла к двери. У самого выхода она обернулась.
«Когда станешь нормальной, а не недовольной стервой, поговорим», —
сказала Лика и вышла. «Вот, блин, скоро кусаться начну», — сердясь на себя, подумала Надка. Действительно, вести стала себя как сучка. Она встала с кровати и побрела в библиотеку, прихватив зеленую папку. Коридор был пуст, только из спортзала доносились глухие удары. Надка заглянула в приоткрытую дверь. В маленьком зале у резинового чучелка человека, которого почему-то все называли Штольц, стояла Инга и методично наносила удары в голову ногой. Надка невольно залюбовалась стройной фигурой Инги, как красиво разлетается ее темное каре, когда она резко поворачивает голову, чертами ее лица и пухлыми губами. «Привет, командир!» На выдохе сказала Инга, впечатывая кулак Штольцу в резиновое лицо.
«Привет, барракуда!» ответила Надка, улыбнувшись.
«Что, Штольц накосячил?»
«Не то слово!»
хохотнула Инга.
«Слишком дерзко смотрит. Не хочешь спарринг, Никита?»
«Нет, не хочу, спасибо. У меня дела!» ответила Надка, указав на папку.
«Что это?» — спросила Инга.
«Да так», — уклончиво сказала Надка. «Кое-какие дела».
«А, ну ясно», — ответила Инга,
снова угостив Штольцу ударом в ухо.
«Куда нам со Штольчиком до вас, до деловых?»
Надка поморщилась. «Блин, такой крысой себя чувствую, дай бог здоровья полковнику», — подумала она и пошла по коридору дальше, к рабочему кабинету. Кабинетом называли комнату для работы с документами. Ей пользовались все, кому нужно было рабочее место с хорошим столом, удобным креслом и компьютером. Надка открыла дверь и вошла в кабинет. Она устало опустилась в мягкое кресло, бухнула ненавистную папку на стол.
«Уроки делать пришла», — раздался за спиной голос Вероники.
«Ника, только ты, пожалуйста, не начинай», — неожиданно для себя сказала Надка.
«Что не начинать? И почему я слышу в твоем голосе нотку «как меня все достали»?»
«Потому что она там звучит», — ответила Надка.
«Что это у тебя?» — спросила Вероника, кивая на папку.
«Новая работа?»
«Ага, над ошибками», —
в сердцах выдохнула Надка и тут же одернула себя, боясь, что сказала слишком много.
«Ну, не буду мешать», — сказала Вероника с улыбкой, выходя из кабинета и демонстративно плотно закрывая дверь.